Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что же, я приветствую после довольно-таки длительного, но тем не менее, как мне кажется, плодотворного перерыва наших зрителей. Это программа «Особые истории» с Дмитрием Травиным. И здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день. Добрый день, Валей. Добрый день, наши зрители.
И этот блок программ будем посвящать и посвятим программе про теме и вашей книге «Как мы жили в СССР». Можно, наверное, даже несколько слов сказать про нее, чтобы напомнить зрителям. Особенно после перерыва это важно.
Да, я завершил работу над книгой «Как мы жили в СССР». Это научно-популярная книга. Подчеркиваю, научно-популярная, то есть она написана в первую очередь для широкого круга читателей. Особенно тех, кто не жил в СССР, либо жил в Советском Союзе в самом раннем возрасте и не видел, не вполне понимал, как там была устроена жизнь. Ну, а также, конечно, и для людей моего поколения, которые хотят вспомнить, как там все было устроено, и почитать о тех деталях, которые мне удалось найти при довольно долгой, практически 14-летней работе над этой книгой. Я перелопатил много литературы, взял интервью у целого ряда людей, наделил книгу собственными воспоминаниями. То есть это рассказ о том, как все было устроено. Такого рода рассказ мне представляется сегодня довольно важным, актуальным, и в связи со сменой поколений, в связи с тем, что многие люди уже вынуждены это изучать по книгам, и в связи с тем, что появляются всякие тексты типа учебника Мединского, где ситуация, ну, не то чтобы сильно искажается, а я бы сказал так, расставляются совершенно иные акценты, и из этого скучного, без всякой души, без божества и без вдохновения написанного текста, собственно, даже и невозможно понять, что представляла собой жизнь в Советском Союзе. Видно, что книга писалась за всякие блага, которые связаны с публикациями книг, а не потому, что авторы хотели действительно что-то рассказать своим читателям. Вот я пытаюсь предложить некую альтернативу в этом плане и надеюсь, через некоторое время, через несколько месяцев, эта книга появится в продаже.
Ну да, я могу сказать, что вот посмотрев и прочитав, я могу сразу сказать, что второе название этой книги, наверное, «Разоблачение мифов», то, наверное, больше выглядит как ирония судьбы, потому что Мединский тоже говорил о том, что он пытается разоблачать мифы. Но у вас это получается гораздо лучше, это я от себя добавлю все-таки. И один из мифов – это про самое лучшее, извините меня за это неправильное по-русски выражение, это, наверное, кстати, правильно так сказать было бы, самое лучшее в мире образование.
Один из разделов книги посвящен системе советского образования. И, в общем, конечно, это было явно не самое лучшее в мире образование. Правда, надо сказать, что школьное образование вообще вещь довольно своеобразная. Я долгое время читал книги самых разных писателей, российских и зарубежных, писателей, совершенно не относящихся к той эпохе, о которой я рассказываю в своей книге, а скорее классиков, ну, там, от Бунина до Германа Гессе буквально. И интересно, что я постоянно встречал у этих авторов то, на что обычно не принято обращать внимание, на что я сам не обращал внимания когда-то давно, когда первый раз читал эти книги, а не перечитывал. Очень короткие, но довольно жесткие характеристики школьного образования. Того образования, которое было в России в давние времена, гимназического образования, того образования, которое было в Германии или в Англии. Это образование практически всюду сковывало человеческую индивидуальность. Яркий писатель, яркий мыслитель часто отзывается об этом образовании как о чем-то убогом, рассчитанном на широкие массы, но не на человека, который хочет думать и хочет из школы узнать что-то дополнительно в сравнении с тем, что, ну, и так мыслящий ребенок находит в книгах. И вот советское школьное образование очень точно отражало эту картину. Наверное, это было хорошее образование для эпохи 20-30-х годов, когда советские люди в основном жили в деревне, не было телевидения, не было радио, или оно только-только появлялось и еще носило скорее пропагандистский характер, а не образовательный. Книг было мало, до деревни книги не доходили или доходили в каком-то очень небольшом количестве. И вот в той ситуации советский ребенок 20-30-х годов мог интересоваться школой, потому что, ну, самые элементарные вещи он мог узнать из школы. Действительно, а как выглядит карта мира, какие страны вообще еще существуют в мире, а какие были правители на Руси, а что было такого основного в истории других стран. Ну и просто считать, в конце концов, надо было где-то научиться. Папа с мамой сами могли этого не уметь делать. А вот когда подобная школа сохраняется к 70-м годам, тем так называемым долгим 70-м, о которых я пишу в своей книге, то есть это примерно с середины 60-х или 68-го года до начала перестройки, то, конечно, для ребенка, пытающегося найти что-то большее, чем примитивный набор формул, которые надо заучить, школа выглядит довольно убого. Я описываю в этой книге свои воспоминания о школе. В этой школе практически я мало что получил. Это была обычная стандартная ленинградская школа. В ней были хорошие учителя, которые хотели что-то для нас сделать. Я вспоминаю с удовольствием учительницу литературы и учительницу английского языка, которая у нас была классным руководителем, но, к сожалению, не преподавала в нашей группе, так что я ее знаю только как классного руководителя.
Как вы у себя там пишете литераторшу, и, наверное, про нее вы там не пишете, но, тем не менее, англичанку.
Да-да-да, совершенно верно, вот о них. Мою любимую историю преподавали, как правило, люди безразличные к истории. Иногда неплохо знавшие, иногда даже знавшие не очень хорошо. А самое главное, они не знали из истории то, что тогда было запрещено. Скажем, о старых русских князьях я мог прочесть и сам. А о том, что такое сталинизм, какие проблемы в нашей стране были связаны с той эпохой, они могли нам только пересказать стандарт учебника. Они не читали чего-то такого, чего не было бы в общедоступной литературе. И они не могли это читать, потому что все нестандартное могло быть только сам издатом, там издатом. Либо надо было ходить в публичную библиотеку и читать книги на английском языке, что для школьного учителя было, конечно, совершенно немыслимо. Были абсолютно безразличные преподаватели по некоторым естественным дисциплинам, которые вообще бы не хотели преподавать. Но у них на лице было написано, что они приходят просто для того, чтобы получать зарплату. Ну, надо же где-то получать зарплату человеку, который имеет какое-то общее физическое, химическое или биологическое образование. Что интересно, когда писался первый вариант этой книги, раздел о советском школьном образовании выглядел вот примерно так, как я его сейчас описываю. Ну, там с целым рядом деталей, уточнений, которые я не буду пересказывать в нашей программе, но общая идеология была такой. Но я ведь не случайно говорю, что писал эту книгу 14 лет. У этой книги было несколько этапов. Сначала сбор материала по книгам и собственные воспоминания, которые с ними перемежаются. Затем долгое осмысление того, как это вот, все надо подавать, что я понял, что не понял, что надо переписать. И большая серия интервью, которые я брал специально для этой книги у представителей моего поколения. Я его называю поколение семидесятников. Это люди 50-х и 60-х годов рождения. Ну, может быть, не самого конца 60-х, но уж до середины 60-х точно. Условно говоря, так сказать, от Путина до Медведева. От путинского года рождения до медведевского года рождения. Вот я у многих брал интервью, не у Путина и не у Медведева, естественно, а у тех людей, с которыми я мог побеседовать. В этот круг входило, например, 4 бывших вице-премьера российского правительства. Это были вполне уважаемые, интересные, авторитетные, образованные люди. Ну, от вице-премьеров и министров до профессоров и журналистов. Такой вот круг мне вполне был доступен. И вот я что обнаружил, интересно. Советская система образования была более сложной, чем вначале мне казалось. И вот те изменения, которые я внес в книгу, это очень характерный момент, потому что я старался в этой книге развеивать мифы не так, как это делает Мединский, насаждая собственные мифы, а я пытался сам понять, как была устроена эта система советской жизни, советского образования. И там, где я сам ошибался, я, естественно, стремился это исправить по мере того, как книга продвигалась вперед. Так вот, интервью, которые я брал, показали следующую вещь. Те советские дети, которые учились в обычных школах, причем даже нет большой разницы, учились ли они в провинции или в Москве и Ленинграде, как правило, отзываются об этих школах критически, их взгляд похож на мой взгляд. Сделаю, конечно, сразу поправку, что в ходе моих бесед иногда обнаруживалось, что мы говорим с моим собеседником чуть-чуть на разных языках. Человек мог очень хорошо вспоминать свою школу, но при дальнейшей беседе обнаруживалось, что он вспоминает скорее дружбу с одноклассниками, ровесниками, годы своей молодости, когда можно было там веселиться, отдыхать, развлекаться, там ездить в какие-то там походы и так далее. То есть мне человек мог говорить, что да, школа была прекрасная, но когда мы переходили к тому, что он получил из школьных знаний, выяснялось, что практически ничего, за очень небольшим исключением, ну вот как и в моем случае, может, 2-3 учителя что-то реально давали. Поэтому, когда я рисую картину советской школы, я говорю сейчас именно о системе образования, о школе, а не о дружбе, товариществе и тому подобных вещах, о которых мы, может быть, поговорим отдельно, но это другая программа и другая задача. Вот, так что обычная школа была вот примерно такой же. Но, вот самое главное, к чему я кладу. Каждый раз, когда я беседовал с моим ровесником, окончившим специализированную школу, а в Советском Союзе было 2 типа специализированных школ. Это физико-математические школы и языковые школы. В основном английские, но были, конечно, французские, итальянские, там, немецкие, немножко и таких. Да, когда я говорю физико-математические, надо, конечно, добавить, что иногда изредка встречались, скажем, школы с филологическим или историческим уклоном, но их было крайне мало. В основном все-таки спецшколы – это физмат-школы. И понятно, почему они возникали, потому что физики и математики – это были потенциальные работники военно-промышленного комплекса, то есть те, кто крепил оборонный щит Родины, делал всякие бомбы, ракеты и так далее. Поэтому этим школам уделялось особое внимание. Так вот, их выпускники практически всегда мне говорили, что школа действительно была хорошая. Она была хорошая по 3, наверное, позициям. Позиция первая. Она давала действительно хорошие знания по той специализации, на которой она специализировалась. Физики и математики получали хорошее физическое и математическое образование. Иногда им преподавали преподаватели из университетов, которые вот подрабатывали в этих школах, причем, как я понимаю, не только ради денег, или, может, даже не столько ради денег, а потому что они считали себя носителями некой миссии. Они хотели давать хорошее образование не только студентам, но и детям. А потом из этих детей подбирали себе потенциальных студентов. То есть вот это образование было хорошее, серьезное. В языковых школах давали гораздо лучший язык, иностранный язык, чем в обычных школах. Скажем, в моей школе англичанки никогда не были в Англии, в Америке, изучали язык по советским учебникам и у своих преподавателей, которые в свою очередь тоже нигде не были. В специализированных школах ситуация могла быть немножко другой. Там могли преподавать не обязательно, конечно, но иногда такое бывало. Там жены советских работников, которые какое-то время проводили за границей, допустим, дипломат. Или люди, которые по каким-то другим причинам какое-то время прожили в стране, где вот этот язык является основным языком общения. Ну и вообще языку уделялось гораздо больше внимания, больше часов. Если в обычной школе изучение языка в основном сводилось к чтению текстов на, соответственно, английском, там, французском или немецком, и практически не было разговора. Разговорный язык им не обладал почти ни один выпускник вот такого рода школы, то в специализированных учительница говорила со своими учениками, шли активные беседы в течение всего урока. То есть вот это мне рассказывали мои собеседники. И я вынужден был пересмотреть представление о том, как устроена была советская школа, и признать, что некоторая часть школ, конечно, очень небольшая на фоне огромного 250-миллионного Советского Союза, вот некоторая часть школ была, конечно, лучше. Кроме того, в этих школах часто, в специализированных школах, часто и другие предметы преподавали лучше, потому что хорошие учителя-новаторы, скажем, историки или филологи, знали, что в этих школах хорошие ученики, и с ними интереснее будет работать. Поэтому историк мог стремиться пойти на работу в физико-математическую школу, понимая, что в среднем качество его учеников будет выше, и он получит больше удовлетворения от работы в такой школе. Наконец, что интересно и совершенно для меня было неожиданно, в такого рода школах, в общем, были часто распространены вольномыслия. Учитель мог говорить более свободно с учениками на те темы, которые в основном в Советском Союзе запрещались. Ну, либо говорить каким-то косвенным образом, скажем, подробное изучение английского парламента на английском языке давало не только знание английского языка, но и знание английской демократии. Под видом изучения языка учитель мог гораздо подробнее рассказывать о демократическом устройстве Англии, Соединенных Штатов или других зарубежных стран. Ну и даже иногда в этих школах ходил сам издат, поскольку ученики были более продвинутыми, образованными, с большими интеллектуальными запросами, больше и была вероятность, что к ним попадет какой-то сам издат, а затем он начнет переходить из рук одного ученика к другому. В моей школе, конечно, ничего подобного быть не могло. Я очень поздно стал читать сам издат, да и то это были, скажем так, полузапрещенные русские поэты, а не Солженицын, скажем. А вот в такого рода специализированных школах все это было вполне возможно. Таким образом, вот та картина советской школы, которую я рисую в своей книге, она гораздо более сложная. Но надо понимать, что в результате из подобной школы выходило поколение людей, 90% которых были очень плохо образованы, а 10% или даже меньше были образованы гораздо лучше, представляли собой основу советской интеллектуальной элиты, но эти 10 или там 5%, естественно, не могли как-то повлиять на преобразования, происходившие в стране. Преобразования начали люди, которые оканчивали, в общем, вполне обычные школы. Горбачев вообще вырос в деревне. Но затем к реформам, к управлению страной, к осуществлению каких-то преобразований, где нужна была не просто решимость, а знание, знание экономики, знание еще там чего-то. Вот потом к этому подключались уже люди моего поколения, обладавшие гораздо большими знаниями, чем обладал простой советский человек. Вот такова, пожалуй, общая картина того, что представляла собой советская школа.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Я хотел напомнить нашим зрителям, что очень важно писать комментарии, я на них обращаю внимание, а также ставить лайки, и вы видите, как можно поддержать выпуски программы. Но вот если мы продолжаем, да, разговор про это, то есть получается, что школьное образование в Советском Союзе – это было что-то вроде такой фабрики, которая готовила рабочих для системы, для промышленности, инженеров для создания военных каких-то проектов и всего остального, ну и какая-то часть, связанная с поддержанием вот этой вот элиты советского руководства, я имею в виду там дипломатов и тому подобное. То есть вот я это правильно это понимаю?
В общем, да. Я бы даже сказал, что школа как фабрика по массовому производству людей с определенными навыками зародилась не в Советском Союзе, зародилась она раньше. Скорее всего, можно сказать, что она зародилась в Пруссии, ну или в целом, можно сказать, в Германии. Есть такое знаменитое выражение. Победу при Садовой одержал русский школьный учитель. Эту историю далеко не все знают. Я напомню, что речь идет о австро-прусской войне, которая произошла в 1866 году и была одной из войн, благодаря которым Пруссия постепенно превратилась в Германскую империю, во Второй Рейх, так называемый. Не Третий, а Второй. Вот эта фраза довольно известная, и часто она воспринимается очень искажен. Здесь в сознании нашего человека объединяются два представления. Фраза о прусском школьном учителе и представление о германской философии, германской науке, там, от Гегеля и Маркса до какого-нибудь там, не знаю, Гейзенберга. И кажется, что прусский школьный учитель готовил будущих Эйнштейнов и Гейзенберг. Нет, в этой фразе имеется в виду совершенно другое. Прусский школьный учитель готовил образцового солдата. Ведь середина XIX века – эпоха, когда города, хотя и активно развивались, но значительная, даже большая часть населения проживала еще в сельской местности, была малообразована и малопригодна для военной унификации. Солдат ведь должен быть предельно унифицирован, он должен уметь слушать команды, да, он должен понимать тот язык, на котором ему отдают эти команды. Даже внутри Германии есть много разных диалектов, и не все всегда легко друг друга понимали. Особенно в те годы, когда Германия была не объединена, и баварцы с пруссаками вообще не общались. Они просто жили в разных частях Германии и говорили только со своим.
Я даже так сейчас скажу, что не все баварцы понимают те, кто понимает Hochdeutsch, так называемый.
Да, да, да. Да, баварский язык очень особый. Так вот, прусский школьный учитель унифицировал своих учеников. Прусская школа действительно была массовой. В нее вкладывалось гораздо больше сил и ресурсов, чем даже в английскую школу того времени. Русский школьный учитель готовил из крестьянского парнишки, туповатого, необразованного, привыкшего жить по деревенским природным циклам. В страду его родители много работают, там зимой они меньше работают или вообще не работают. Вот такой мальчишка, он должен был пройти через школу и привыкнуть к тому, что каждый день в любой сезон надо утром вставать в определенный час, идти в школу, в любую погоду, хорошую, нехорошую, нравится, не нравится. Дисциплина. Если ты не придешь на занятия, ты получишь розгами по заднице. То, что ты не понял мозгами, ты поймешь попой. Надо выучивать то, что тебе поручил учитель. Можешь ты не быть большим интеллектуалом, можешь особо не задумываться над тем, что ты изучаешь. Уж точно не Канта и Гегеля ты будешь изучать в школе. Но ты должен заучить то, чему тебя обязывают, то, что тебя обязывают знать. От каких-то религиозных догм до счета и грамматики. Ты должен понимать, что есть вышестоящие и нижестоящие. В школе учитель для тебя командир. Это как полковник. Когда ты попадешь в армию, у тебя вместо школьного учителя будет настоящий полковник. Ну или там полковник это слишком высоко, скорее лейтенант, который непосредственно будет тобой руководить. Вот школьный прусский учитель создал такого унифицированного солдата, и прусская армия, в том числе и по этой причине, хотя не только по этой, оказалась одной из самых боеспособных армий Европы. И, по крайней мере, австрийцев и потом французов смогла победить очень быстро в ходе краткой, яркой победоносной войны. После этого прусский школьный учитель стал размножаться по всей Европе. Я не специалист по образованию, поэтому, конечно, кто-то может внести массу уточнений в то, что я сейчас скажу, и сказать, что вот в Англии было все-таки не совсем так, и в Испании было не совсем так. Но в целом это идея прусского учителя, который готовит массового унифицированного ученика, способного превратиться в солдата. Она действительно по Европе так или иначе распространялась, пришла и в Россию. И русский школьный учитель, а потом советский школьный учитель, готовил нечто подобное. И вот получается, что действительно самое главное в школе – это было подготовить универсального ученика, который может стать солдатом. Понятно, что в 70-е годы, это, в общем, были годы разрядки международной напряженности, годы, когда Брежнев начал переговоры с американскими президентами. И вообще Брежнев был человек миролюбивый, он не стремился развязать большую войну. Он сам прошел войну и понимал, что война – это кровь, это жертвы, и это общий упадок для своей же собственной страны, а не только для страны, с которой ты воюешь. Вот поэтому все в большей степени советский ученик школы вырабатывался в стандартного рабочего или инженера. В советской школе было четкое разделение. До 8 класса ты учишься в стандартной школе. Дальше, если ты ни на что не претендуешь, кроме как быть рабочим, ты идешь в профессионально-техническое училище, где больше преподавания заострено на профессиональных навыках. Ты можешь стать, скажем, хорошим токарем или поваром, выйдя из этого училища. А те, кто претендовали на то, чтобы поступать в университет или институт, заканчивали 9 и 10. В мое время не было 11 классов, 9 или 10 класс школы, и дальше могли куда-то поступать. Ну, а если не поступили, то все равно, значит, путь в рабочие, то есть что-то такое, какая-то обычная специальность. Вот. Но даже советский инженер, в общем, готовился как довольно массовый продукт. Предполагалось, что значительная часть инженеров должна работать в военно-промышленном комплексе или в отраслях, которые работают на ВПК. И, соответственно, надо было подготовить, с одной стороны, образованного, мыслящего человека, с другой стороны, человека дисциплинированного, понимающего, что его дело ковать щит родины. Но, впрочем, о высшем образовании это отдельный большой разговор, и там много есть чего добавить вот такого любопытного. А вот школа готовила вот такого рода массовый продукт. Но, конечно, вот те мои ровесники, одноклассники или люди, которых я встретил уже зрелые годы жизни и потом беседовал с ними, если они уходили в специализированные школы, они с гораздо большей вероятностью становились яркими индивидуальностями. Там школа этому не препятствовала.
Но вот у меня сразу понятно видна вот эта параллель с так называемой дилеммой диктатора в политологии, когда перед диктатором есть выбор. Учить не сильно много, но делать так, чтобы режим поддерживал сам себя. Да? Но тогда, получается, возникает проблема с прогрессом. Да, с развитием экономики, научного знания и так далее. Или переучивать. Но если ты переучиваешь, то тогда люди начинают задумываться, что диктатор не очень-то и хороший. Вот это тоже про это.
В советской школе вот эта вещь очень чувствовалась. То, что надо работать над созданием вооружений, понятно было еще в сталинские годы. И даже в сталинских лагерях были так называемые шарашки, куда отбирали интеллектуалов, способных работать над вооружениями. И вот из этого, собственно, и вытекала система создания физико-математических школ, где предоставлялось больше свободы, предполагалось, что вот эти школы будут производить тех людей, которые будут работать в советском военно-промышленном комплексе. Получалось по-разному. Кстати, вот в моем классе было два очень талантливых парня в области математики и физики. Оба ушли после 8 класса и учились в физико-математических школах. Из них один пошел в советскую армию и работал в ракетных войсках, а другой стал гражданским ученым, эмигрировал практически сразу, как только появилась возможность уезжать за границу, и стал очень крупным физиком-теоретиком в одном из западных университетов. Так что вот, возможно, были разные варианты. Какая-то часть эмигрировала даже в советское время, потому что, ну, некоторые возможности для эмиграции, особенно евреев, в советское время, во второй половине 70-х существовали. Так что вот физики, математики больше свободы. Но если мы посмотрим на то, что давала школа в гуманитарных дисциплинах, то здесь очень жесткие рамки. Как я уже говорил, мы вполне могли выучить историю от Вещего Олега до Леонида Ильича Брежнева, но при этом мы практически ничего не знали о сталинских репрессиях, о том вообще, как работал сталинизм. Очень идеологизированные представления о революции и обо всем революционном движении. Нам втюхивалась мысль, что революционное движение в России шло прямо от декабристов до Владимира Ильича Ленина. Потом же мы понимали, что гораздо более сложное явление, и если бы декабрист перенес на 100 лет, в эпоху на 100 лет позже и оказался бы где-то в Смольном, то, скорее всего, он не схватился бы за голову и не сказал бы: «Ой, какой я был дурак, как я не понимал величия идей Владимира Ильича Ленина», а декабрист, скорее всего, перешел бы на сторону того режима, с которым большевики боролись. Потому что декабристы боролись за свободу, а не за новый тоталитарный режим. Хотя и здесь были сложности, потому что там, скажем, у Пестеля было мало идей свободы, а у других декабристов там гораздо больше. Вот все эти тонкости мы знали очень плохо. Система образования не была направлена на изучение вот такого рода вещей. Изучая литературу, мы изучали стандартный набор русских классиков, практически не знали зарубежной литературы. А в этом стандартном наборе русских классиков мы изучали некие догмы, которые были предложены для школьного образования, исходя из все той же идеи обоснования борьбы с проклятым царизмом за свободу. Онегин или Печорин рассматривались как лишние бессмысленные люди, тогда как, скажем, новые люди Чернышевского рассматривались как прообраз больших революционеров, но при этом школа не предполагала, что мы должны как-то попытаться осознать сложность устройства того мира, в котором жили Онегин или Печорин. Школа не предполагала, что мы будем как-то пытаться осознавать, почему вот Онегин был таким, который учился, всему учился понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. А Ленский, вернувшийся из Германии с ее туманными учености плодами, он окончил Геттингенский университет, вот почему он был другой, не такой, как Онегин. Вот в эти сложности не предполагалось, что мы будем вдаваться. Непонятен был пессимизм Печорина. Вот с чем он был связан? Ну, предполагалось, наверное, что Печорин тоскует из-за николаевского режима, который подавлял всякие свободы. Но лермонтовское видение мира было гораздо более сложным и не было связано только с мыслью там, «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ». Вот, то есть вот здесь шла примитивизация по всем параметрам. Ну, еще раз хочу подчеркнуть, что я не пишу идеологическую агитку, я не пытаюсь сказать, что вот именно советская школа была такой вот плохой. Это была школа, которая выстраивалась по прусско-европейским стандартам, и многие школы того времени были примерно такими. Насколько я понимаю, сегодня в разных странах мира есть гораздо более интересные школы, предполагающие более качественное образование в тех областях, которые по-настоящему востребованы, лучшее знание языков, больше свободы для детей. Вот всего этого, конечно, у нас тогда не было. И из школы выходил вот такой вот продукт, который был более-менее пригоден для солдатской службы или работы в экономике. Я и сам был таким продуктом. Я ни в коей мере в своей книге не хочу создать представление о том, что я посмеиваюсь над вот этими советскими людишками, а сам я вот был там великий интеллектуал. Нет, я бы не смог взяться даже за эту книгу, если бы я не был продуктом той эпохи и не понимал эту систему изнутри. Я могу ее сегодня проанализировать, потому что с тех пор, как я окончил школу, 45 лет, я много размышлял над этим, читал и пытался посмотреть на эту систему уже извне. Но как продукт этой системы я был довольно стандартным, скажем так, хорошистом. Не туповатым двоечником, не отличником, который читал сам издат, который проникался какими-то яркими мыслями по чтению русской литературы. Нет, я был стандартным продуктом этой системы, и благодаря этому сегодня, как мне кажется, могу ее более-менее объективно описать.
Ну, здесь я тоже хотел просто добавить, что мы все-таки говорим о советской школе 70-х, да, годов, которая пришла к этому моменту. Я-то учился в 90-е, и у меня было все немного по-другому. И да, потому что мы изучали и репрессии, и читали Солженицына, и многое-многое другое. Здесь я, конечно, про своих учителей ничего не могу сказать, как бы поставить им в упрек. И здесь, кстати, как раз вопрос, а как так получилось, что были, грубо говоря, хорошие школы или хорошие учителя, и те, кто просто приходили отрабатывать время? Не знаю предмета.
Мне кажется, что это связано с более общим вопросом. Не все люди работают только за деньги. Есть творчество. Учителю трудно быть творцом, потому что он замучен бюрократией, замучен большим количеством часов. Но тем с большим уважением я отношусь к подвижникам, которые могут проявлять творчество при работе в школе, а не в университете, где свободы гораздо больше. Ну, свободы не идеологической, ее не было и в советском университете, и сейчас тоже практически нет, а свободы в том смысле, что есть больше времени на чтение, на творчество. Вот те учителя, которых я хорошо вспоминаю с благодарностью, ну, видно было, что это мыслящие творческие люди. Наша учительница литературы, Нелли Юрьевна, она читала, она любила читать литературу, она читала современную литературу. Тогда как некоторое количество учителей литературы просто прочитывают то, что положено знать школьникам по программе, а в оставшееся время... Знаете, вот в моей книге в одном месте, мы об этом, наверное, потом подробнее поговорим, но сейчас просто дам эту цитату. Естественно, на память, поскольку у меня нет текста перед собой. Юрий Нагибин, известный советский писатель, один из самых титулованных советских писателей, беседует в провинциальной библиотеке с библиотекарем, в том числе о том, что читают провинциальные учителя. И библиотекарь ему говорит, да в общем ничего они не читают, читают, как и все, какие-то детективы, если они попадают в нашу библиотеку, и ну вот, в порядке очереди эта литература доходит до всех. Не сразу, а поскольку все хотят вот именно это читать. А там что делают? Огороды разводят, пьют по затычку. То есть учитель ведет тот же образ жизни, как и обычный советский человек.
Итак, вы смотрите программу «Особая история» с Дмитрием Травиным, и спасибо за то, что вы ставите лайки, ведь это позволяет большему количеству зрителей ее увидеть. Пожалуйста, продолжайте это делать, пишите комментарии, потому что мы читаем их. И спасибо всем, кто нас поддерживает. Если вы досмотрели до этого момента, это значит, что программа вам нравится. Спасибо за то, что нам помогаете. Как нас поддержать, вы можете прочитать в описании к этому видео. Нам действительно очень важна ваша поддержка. Ну а мы продолжаем.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
И вот в городе Ленинграде, хоть это и такая своеобразная культурная столица, многие учителя вели такой же образ жизни, как обычные советские люди. Они не читали больше, чем надо, не знали больше, чем надо. А вот 2-3 учителя, да, знали больше. Нелли Юрьевна производила впечатление очень образованного и интеллигентного человека. И я, конечно, жалею много лет о том, что я был обычным инфантильным ребенком и со своей стороны не пытался как-то с учителями такого рода сблизиться и узнать от них больше. А, ну вот просто... воспринимал то, что нам давали на уроках. Англичанка Роза Аркадьевна, настоящая шестидесятница, она, я уж не помню, где-то в районе выпускного, кажется, когда мы заканчивали, привела к нам школу своего друга, известного советского барда Евгения Клячкина. Я знал Клячкина, потому что мои родители на бобинах, это не кассеты еще называлось, бобинах старых советских магнитофонов имели его записи, и я это слушал. Слушал, но плохо понимал. Я не понимал духа свободы, который был у шестидесятников. Да, Клячкин к нам пришел, спел свои песни. Мы ему не задали ни одного вопроса. Позорная совершенно была картина, просто позорная. Ни один из учеников, включая меня, не смог хоть как-то поддержать разговор о бардовском творчестве. Выслушали, Клячкин ушел, и мы ушли. Вот это был продукт советской школы. Даже когда хороший учитель пытался что-то нам дать, мы не способны были это воспринять. Хотя, наверное, в соседней физмат-школе концерт Клячкина прошел бы на ура.
Да уж, да. Я здесь, конечно, хотел зрителям посоветовать, если будет возможность, обратить внимание на рассказ Натальи Соколовской «Дети Динеры». Динеры, дитя новой эры. сразу понятно, о ком идет речь, как раз про одного из учителей, которая по-другому преподавала. Вот, да и много других из книг про это понятно. Там, про высшее образование, это там кафедра, если я не ошибаюсь, да, как-то так.
Да, и Иногрекова кафедра – это очень интересная вещь. Я думаю, что мы в какой-то момент поговорим о советской литературе. То есть да, у меня в книге за 14 лет там много чего накопилось, и можно будет подробнее все это разобрать.
О, да, да, да. Ирина Грекова, понятно, что псевдоним. Игрекова, да?
Ну да, псевдоним.
Да-да-да,
это псевдоним.
Да-да-да. В завершение, наверное, просто я вспомнил один из анекдотов, который, по-моему, лучше всего описывает то, о чем мы сейчас с вами говорили, я про советское образование. Это когда был урок труда у девочек в шестом классе, учительница говорит: девочки, у нас сегодня очень сложная тема, выворачивание Канта наизнанку. И тогда ученица тянет руку и спрашивает: это что ж получается, звездное небо внутри нас и нравственный закон над головой? Вот.
Да, ну, конечно, из наших девочек Канта никто... Ну, слово такое «Кант», в общем, слышали и могли понять, что это философ, а не что-то из уроков труда, но такого, конечно, понимания философии Канта я не могу себе представить. У нас урок труда у мальчиков шел очень просто. Учитель труда нам давал какую-то железяку, и мы обтачивали ее на станках для того, чтобы потом ее выбросили. Это было никому не нужно. Хотя один раз, помню, школа получила заказ, кажется, с Балтийского завода, и мы действительно делали что-то полезное в течение очень короткого промежутка времени. Но нас, во всяком случае, ничему не учили на уроках труда. То есть то, что можно было, то, что мог делать любой туповатый ребенок, мы делали. А вот какие-то навыки более сложной работы, этого не было вообще.
Да, вы сейчас сказали как раз про заказ для школьников на уроках труда. Я прочитал, это просто реплика о том, как в Татарстане некоторое время назад школы отчитывались про огромный заказ на изготовление костылей. Ну, по необходимости, скажем так. Да. Ладно. А еще просто в завершение уже тогда, а что такое школьное образование, про что это должно быть, если мы говорим в идеале, то есть как это должно быть?
Это очень сложный и дискуссионный вопрос. Собственно, представление о такого рода идеале в 70-е годы существовало, и тогда в кино, в советском кино, проходила целая череда фильмов, которые снимали режиссеры-шестидесятники. То есть те годы это были еще довольно молодые люди, которые хотели как-то вот реформировать советскую жизнь. И в основном этот кинематограф сводился к двум идеям. Идея первая. Ребенок – это личность. Это не продукт для советской армии. Молодой человек уже может любить, может чем-то интересоваться сверх того, что дает школа. У него есть какие-то личные запросы, личные интересы. Фильмы о детской влюбленности именно тогда стали появляться наряду с какими-то классическими фильмами или романами о любви взрослых людей. Вот это первый момент. Второй момент. Эти фильмы режиссеров-шестидесятников рисовали картину небезразличного школьного учителя, который постоянно общается со своими учениками и пытается что-то им привить, дать больше знаний, объяснить эти знания, а не просто предложить заучивать. Вот одним из первых фильмов такого рода был фильм Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» с блестящим Вячеславом Тихоновым в главной роли. Это роль, пожалуй, лучшая его роль. Самая известная – это Штирлиц, понятно, а вот эта роль, пожалуй, самая лучшая. В этом фильме показаны и душевные переживания учителя, и то, как он пытается донести реальные знания до своих учеников. Вот. А потом было много фильмов, где молодая учительница, которая, может, не сильно даже по возрасту отличается от учеников, пытается с ними вести какую-то неформальную духовную жизнь, что-то вроде клуба создает. Вот такого рода идеальная школа существовала в представлении шестидесятников, и надо сказать, что, в общем, конечно, ничего из этого не получилось. Может, в какой-то степени в специализированных школах, о которых я говорил, но в целом таких учителей было очень мало, а система их не поощряла. И сейчас мы просто имеем это яркое шестидесятническое кино, которое интересно пересматривать, но это что-то скорее в духе утопии. Вот я только что раз давал интервью на тему об утопиях, антиутопиях. Ну, это не относится к нашей сегодняшней беседе. Но вот сейчас пришло в голову, что как раз одной из самых ярких советских утопий это была утопия о советской школе, которую можно реформировать благодаря учителям-подвижникам и талантливым детям, которые тянутся навстречу своим учителям.
Спасибо большое. Я напоминаю, это была программа «Особая история» с Дмитрием Травиным, и мы возвращаемся теперь в наш регулярный формат, так что каждый вторник после часу дня или в записи смотрите нас, слушайте и ставьте лайки, это правда очень важно. Спасибо большое.
Спасибо большое, спасибо за внимание, и напоминаю еще раз, что мы обсуждаем отдельные моменты, отдельные разделы из той книги моей, «Как мы жили в СССР», которая через некоторое время, надеюсь, появится в магазинах. И я прошу об этом не забывать. Кто знает, там, насколько возможно будет наше общение к тому времени, когда книга появится в магазинах. Так что сейчас мы живем в очень нестабильном мире. Так что вот уж позвольте мне немножко прорекламировать эту книгу заранее, с тем, чтобы вы помнили о ней где-нибудь осенью этого года. Всего доброго.
Да.
Спасибо.
Да-да, так что напоминаю, да, как мы жили в СССР. Поставьте себе на карандаш, так сказать. Спасибо большое.
Особые истории с Дмитрием Травиным.